7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Я вас приветствую на радио Европа Либер, это программа «Пункт шедела капот» и я, Наталья Марарь. И сегодня у нас разговор будет более философский. В рамках проекта «Антиностальгия» мы поговорим о Homo Sovieticus versus Homo Moldavius. Насколько эти понятия разделимы? Об этом с моими гостями в студии, но для начала прослушаем выпуск новостей, подготовленный нашими коллегами в Праге.
Bună ziua, la microfon Alexandru Eftode, ascultați buletinul de știri. Simpatizanții partidelor PAS și Platforma DA au participat la un marș în centrul Chișinăului pentru a omagia demonstrațiile pașnice de pe 7 aprilie 2009, când zeci de mii de tineri au ieșit în stradă pentru a protesta față de o nouă victorie a Partidului Comuniștilor în urma unor alegeri considerate incorrecte. La marșul de astăzi, cu genericul Nu uităm, nu iertăm, lidera PAS Maia Sandu a spus că revolta de acum 10 ani a fost deturnată în violențe și urmată de o teroare fără precedent, protestatari uciși în bătăi în toiul nopții, oameni sechestrați ziua în amiaza mare, în plină stradă, tineri torturați în comisariate, am citat. Președintele Igor Dodon, care era în 2009 membru al guvernului comunist, a repetat poziția de atunci a autorităților despre faptul că ar fi avut loc o tentativă de lovitură de stat. Națiunile Unite au anunțat că plănuita conferință din Libia despre organizarea unor alegeri în țara din nordul Africii va avea loc săptămâna viitoare, în ciuda escaladării conflictului între guvernul de la Tripoli și o autoritate rivală din estul țării, condusă de mareșalul Khalifa Haftar. Sâmbătă, forțele lui Haftar au înaintat către capitala libiană, ocupând fostul aeroport internațional din Tripoli. Șeful guvernului de unitate națională, instalat cu mijlocirea ONU în 2015, Fayez al-Sarraj, a spus că Haftar ar fi trădat înțelegerile lor de pace anterioare și a promis să răspundă cu forță și fermitate. Astăzi, ONU a cerut un armistițiu de 2 ore pentru evacuarea civililor din calea luptelor. ONU vede în organizarea alegerilor o soluție pentru aplanarea conflictelor din Libia, care riscă să ducă la un nou război civil. În Estonia, partidul de centru al premierului în exercițiu, Jüri Ratas, a anunțat o înțelegere de crearea unui guvern de coaliție, care include și extrema dreaptă. La peste o lună de la alegerile parlamentare din țara Baltică, formațiunea de centru stânga a lui Ratas a spus că noua majoritate va fi creată împreună cu partidul de dreapta Pro-Patria și cel de extremă dreapta Partidul Conservator al Poporului. Această coaliție s-ar sprijini pe 57 din cei 101 parlamentari și ar lăsa în afara guvernului Partidul Reformei, formațiune liberală care a obținut cele mai multe voturi în alegeri și 34 de mandate. La Belgrad a avut loc un nou protest împotriva președintelui sârb Aleksandar Vučić, acuzat de autoritarism. Asemenea, proteste la care participanții cer respectarea libertății presei și alegeri corecte au loc săptămânal de 18 săptămâni. Sâmbătă s-a demonstrat în fața clădirii guvernului și a primăriei capitalei sârbe. Protestele anti-Vučić au diverse organizatori, inclusiv o grupare eterogenă compusă din 30 de partide și mișcări de opoziție. Președintele contestat descrie liderii protestelor drept fasciști, huligani și hoți și spune că nu se va lăsa intimidat de demonstrații. Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Итак, сегодня в рамках проекта Радио Европа Либера «Антиностальгия» мы говорим о том, как советской школе удалось создать такое понятие, как Homo Sovieticus, и удалось ли современной молдавской школе создать Homo Moldavicus, и как они друг от друга отличаются. Об этом я поговорю с моими гостями в студии. Я приветствую на Радио Европа Либера Александра Сергеевича Муравского, экс-министра финансов. Добро пожаловать.
Экономики.
Экономики, я прошу прощения. Почему каждый раз вас, ну, по крайней мере, я называю министром финансов? Ну, там, где экономика, там и финансы.
Нет, и там как раз их нет.
Там их нет? В Молдове, по крайней мере. И Василий Конторжи, социолог себе Сакса. Добрый день, добро пожаловать.
Здравствуйте.
И начнем с вас как социолога. Скажите, Homo Sovieticus вообще – это миф или это действительно реальность, которая была создана в советском обществе, в том числе посредством советской системы образования? Мы говорим не только про школу, мы говорим и про высшее учебное заведение.
Ну, Homo Sovieticus, давайте определимся с понятиями. Какое это понятие? Это какое-то, скажем так, околонаучный термин, который пытается описать какие-то отличительные черты ментальности, которые якобы присущи людям, которые жили, выросли в Советском Союзе.
Господин Муравский, вы как чувствуете? Вообще, Homo Sovieticus у нас еще сильно присутствует? И вообще, это хорошо или плохо? Потому что используют этот термин абсолютно по-разному. Те, кто хочет расстаться любыми способами с советским прошлым, говорят, вот, Homo Sovieticus, из-за этого у нас все плохо. Мы не так голосуем, мы не так все делаем, потому что Homo Sovieticus. Другие же, наоборот, используют этот термин, когда указывают на то, что если у нас и было что-то хорошее, то это как раз-таки присуще к тем временам, а мы с тех пор абсолютно все потеряли. Вы как относитесь к этому термину?
Я бы рассматривал его с двух сторон. Есть, скажем так, идеологическая сторона, и есть социально-психологическая. Если идеологическая, то, естественно, люди, которые выросли в Советском Союзе, они были, может быть, более идеологизированно направлены всей политикой и так далее. Но дело в том, что, понимаете, вот сейчас, как правило, этот термин вот, «совки», «homo sovieticus» всегда используется в таком очень негативном контексте. Что вот,
я
это,
я хочу отметить, я не в этом контексте использую, я хочу понять, я хочу вместе с вами понять.
Но мы прекрасно понимаем, что, как правило, более того, вы знаете, когда начинаешь делать анализ, то ты видишь, что чаще всего вот так едко его используют те, которые не могли добиться чего-то ни в Советском Союзе, ни сегодня нормально. То есть такое отношение.
Теперь, это, кстати, очень важный момент. Об этом я хочу попозже
теперь,
поговорить.
Теперь, что касается Homo Sovieticus как таковой, отрицательно, положительно. Понимаете, человек-то настолько сложное свое общество, нет идеальных обществ. И поэтому, когда мы делаем анализ, то мы все время должны говорить о том, что было очень много положительного. Было много отрицательного, мы перешли в другую ступень и так далее. И поверьте мне, что мы с таким же успехом можем говорить о Homo Americanus.
Я поэтому спросил, может быть, мы можем уже говорить о Homo Moldavicus?
Абсолютно о Homo Americanus и так далее. Homo Moldavicus в какой-то степени, да. В какой-то степени, да, и я считаю, и вы знаете, что я по сегодняшний день считаю, что многие вещи, скажем так, я бы не хотел сказать отрицательного какого-то характера, но того характера, который не дает нам совершить бросок вперед, они связаны корнями еще с молдавским прошлым, то, что еще описывал Кантемир, обычаи молдаван и так далее.
Сравнивая Homo Moldavicus, который вы назвали, с Homo Sovieticus, вы могли бы сказать, в чем принципиальное отличие? Вот что вы вкладываете в понятие Homo Moldavicus?
Ну, во-первых, давайте так. Homo Moldavicus за эти годы очень трудно, он практически перекрылся в определенной степени Homo Sovieticus, в том плане, что это тоже общество, которое было подвергнуто в значительной степени идеологизации, но, с другой стороны, это общество, в котором достаточно сильно развивались все эти межнациональные кооперационные связи и так далее, и так далее. И некоторые, так сказать, проявления, более того, некоторые проявления Homo Moldavicus с периода Средневековья, с периода Кантемира, который говорил о том, что молдаванину, главное, вот он получил лошадь, и все, он стал уже боярин, который выше других и так далее. В советское время это, может быть, немножко притушалось тем, что система материального поощрения, система заработка была построена на том, что разницы огромной не было.
Да, уравняловка, так
называемая. Более-менее уравниловка. То есть, по большому счету, это проявлялось в том, что в молдавских деревнях видно было, кто построил дом хорошо, и сосед старался построить лучше и так далее. Сегодня многие рычаги сняты, и это проявляется гораздо сильнее. Потому что, давайте так говорить, вот чисто прагматически, при всех трудностях, при всех прочее, плохих дорогах, вот есть ли необходимость в Молдове людям иметь такие огромные джипы, для того, чтобы проехать 2-3 квартала.
Это то же
и так
самое,
далее.
Как и с лошадью, о которой
это
писал именно, Дмитрий Кантемир.
Это именно вырывание, так сказать, наружу, показать свое благосостояние,
князя.
Да, в определенной степени и так далее. И это в определенной степени,
нас
более того, да, я думаю, что это характеризует в значительной степени не только Молдову, но вот многие национальные окраины, допустим,
Среднеазиатские
республики, допустим, Грузию и так далее. Это меньше характерно для прибалтийских стран. И это, у них не было такого и в советское время. И нету такого, так сказать, сейчас. А у нас это вырывается. То есть вот это определенная черта Homo Moldavicus, корни которой лежат в том, что молдаване всегда были под игом кого-то. То турки, то русские. Ну, румыны, тут вопрос спорный, кто под кем. Но всегда кто-то хозяйничал. И поэтому тот молдаванин, который вырывался из этого и становился как бы наравне с теми, или становился правителем, то сразу характер его проявлялся в другом. Вот сегодня он проявляется в этом.
социологически говоря, я понимаю, что мы обсуждаем сейчас околонаучное понятие Homo Sovieticus, Homo Moldavius. Я не знаю, даже вообще существует ли такое понятие. Ну, скажем, что мы его сейчас придумали, если и не существовало. Социологически их сравнивая, в чем отличие между Homo Moldavius, продуктом, человеком как продуктом нашего современного общества, и Homo Sovieticus?
Ну, понимаете, мне трудно, я думаю, даже было бы некорректно рассматривать это как две разные личности. Потому что, ну, если мы согласимся говорить и попытаться как-то характеризовать Homo Moldavius, то это производное от Homo Sovieticus. Это не хорошо и не плохо. Я же не могу сказать, что
это данность.
Тот факт, что у меня карие глаза. Это данность, я это изменить не могу. Да? Поэтому мы можем просто как-то попытаться понять, спрогнозировать, использовать на благо, на будущее определенные черты характера. И я, в принципе, согласен с коллегой относительно некоторых черт, которые не родились после приобретения независимости, но в определенных условиях они не были так видны. Пойдем даже дальше. Вот посмотрите, в чем проявляется ностальгия, на чем основана ностальгия по советским временам. Потому что большая часть населения, даже в том социально-экономическом положении, в котором находится страна сегодня, на самом деле по базовым нуждам, да, сегодня я с уверенностью говорю, живет лучше, чем жила в советское время. Вот если взять, к примеру, да, моих родителей. Да.
Элементарно,
всю жизнь они работали в колхозе.
Элементарно у них вот, там, сейчас есть телевизор, обязательно холодильник.
Ну, даже корзина питания, я считаю, что несколько лучше, чем она была у них в советское время. Но
они ведь наверняка скажут, чтобы зато была стабильность.
Абсолютно. Я вам скажу. Ну, и вот в чем проявляется эта стабильность? Я люблю упоминать, что абсолютная стабильность бывает только на кладбище. То есть, отказываясь стабильность там считать по определению чем-то абсолютно необходимым и положительным. Именно вот эта уравниловка для большей части населения, она была какой-то успокаивающим элементом. И вот холодный душ, когда людей бросили из всего этого в жесткий мир капитализма, с его конкуренцией, естественно, это было большим шоком для большей части населения, я бы так сказал. Именно в этом проявляется, на этом основывается вся эта ностальгия по советским временам, несмотря на то, что, повторюсь, если брать...
А вот с социологической точки зрения, такие подобного рода травмы, которые случились с нашим народом, как и со всеми бывшими народами постсоветских республик, вот, переход к этому дикому капитализму, такие травмы, они насколько глубоко входят вот в такой вот социальный, психологический срез нашего самосоздания, это насколько сильно отбрасывает общество назад, либо это насколько большая травма становится вообще для страны в целом, которая пытается построить новое будущее?
Это огромная травма, которая передастся по наследству нескольким
поколениям.
И тот же самый факт упоминания о дорогущих автомобилях, которыми пользуются наши граждане, о чем это говорится? С одной стороны, да, это присуще народу определенная кичливость, да, то есть люди пытаются, имея такую крутую тачку, проявить свой социальный статус, да, но более глубоко это говорит об абсолютном отсутствии каких-то навыков жизненно важных навыков финансового планирования своего благосостояния.
Ну, допустим, в каких-нибудь там странах Скандинавии никогда не будут вкладывать деньги в Porsche, на который не всегда будет хватать денег на бензин, Porsche, который негде припарковать, Porsche, да, который стоит дороже в обслуживании, когда у тебя не хватает денег на нормальный садик ребенку. А садик ребенку означает, может быть, и лучше школа, может быть, лучше университет, может быть, лучше будущее. То есть у нас действительно абсолютно в этом смысле...
А почему такие навыки не появляются? Потому что, ну, во-первых, был советский период, в котором была, скажем так, низкая потребность в подобного рода навыках. То есть тебе зарплату в колхозе платили иногда даже несмотря на то, насколько ты усердно работал. Да? А даже если бы ты переусердствовал, то намного больше зарплаты тебе все равно было не видать. Соответственно, была, как вы говорите, стабильная бедность. да? И в таких навыках не было потребности. Потом пришли дикие 90-е, которые, ну, как холодный контрастный душ, очень сложно было предвидеть со всеми этими бурными развитиями, кризисами и так далее. И, соответственно, вот 25 лет жизни в условном капитализме не появились подобного рода навыки.
Господин Муравский Александр Сергеевич, мне так удобнее будет, так я привыкла. Вот это поколение людей, которое просто прошло через холодный душ 90-х, дикого капитализма, назовем так. Я не знаю, насколько он был у нас диким по сравнению с другими странами, но все-таки он был сложным. Это была новая социально-экономическая структура для людей, они не привыкли так жить. Удалось ли вот сейчас, спустя сколько уже, скоро почти 30 лет нам, сказать, что у нас выросло поколение, современное поколение людей, которые понимают, что такое свободная рыночная экономика, и теперь мы уже действительно готовы к этому свободному капитализму? Или мы все еще поплачиваемся за травмы наших родителей, наших прадедов, которые не смогли пройти через это нормально? Как, допустим, в Балтийских странах?
Ну, я думаю, что, понимаете, идет процесс формирования нового поколения, но оно же не вырастает с нуля. У каждого из нового есть мама, папа, дедушка, бабушка. И эта семейная память, она достаточно превалирует над многими раз. И плюс ко всему, когда не произошло резкого скачка улучшения материального состояния у человека в семье, то он, естественно, вот это воспоминание родителей давляют над его успехами. Там, где добились успеха, там этот разрыв происходит быстрее. Я думаю, что в Молдове надо принимать еще во внимание вот какой фактор. Да, в 90-х годах, будем прямо говорить, произошла революция. Произошел смена строя. Не такая революция, как была в октябре в России, но это революция, смена строя. Но ведь давайте посмотрим, ведь в конечном итоге революция произошла на всем советском пространстве. И вот если внимательно проанализировать, социологи, может, меня поправят, может, они лучше знают, но я иногда задумываюсь и посмотрим. Ведь если взять лозунги, под которыми население поддерживало смену власти и так далее, были построены на двух китах. Интеллигенция хотела свободы слова и высказывания, и население хотело улучшения материального благосостояния. Потому что Россия, основная масса России, за пределами Москвы и Ленинграда, жила бедно, нище и так далее. Особенно периоды, когда начался дефицит и
прочее. Да, пустые полки.
Теперь Республика Молдова. Даже в период дефицита, который был в Молдове, Молдова была раем по сравнению со многими регионами России. Поэтому у нас эта, так сказать, революция, спровоцированная и подтолкнутая с Россией, со всем Советским Союзом, носила другой характер. Была национальная интеллигенция, которая хотела большей свободы и укрепления национального духа, то есть она выросла, и ей надо больше, почему ей Москва должна диктовать и так далее. То есть это было одно направление, и население, которое в 90% было подтолкнуто к движению именно вот этой идеи.
То есть в том смысле, что они не очень-то этого и хотели.
Потому что население в селах Молдовы, в колхозах, говорить о том, что они материально плохо жили, да не в жизнь. Каждый имел приусадебный участок, имел кабанчик, имел так далее. Ушел с колхозного поля минимум каждый день 2 ведра винограда, с которого делал вино и прочее. То есть материальная проблема тут не стояла особо. А потом это все произошло. И многие думали так, что вот будет независимость. То есть вот как все было, так и останется. Только мы теперь будем все решать сами. А так в жизни не бывает. За все надо платить. Вы получили одно, потеряли другое, теперь надо строить совершенно по-другому. И для многих вот этот удар по материальному положению оказался ошеломляющим. Во-первых, сразу потеряли все сбережения. Это страшнейший удар, потому что...
А, кстати, есть статистика, Александр Сергеевич, есть статистика, сколько людей в Молдове стали жертвами вот сгорания сбережений?
Практически все население.
Все население.
Потому что, особенно сельское население, потому что в селах люди имели значительные накопления на книжках, потому что в сезон комбайнеры и трактористы в период уборочных работ получали там по половину оклада, полугодовую окладу премии, получали зерном, зерно они снова продавали и так далее. То есть люди имели на книжках деньги, которые позволяли. Это была проблема в том плане, что деньги были, а выхода не было. Ты «Волгу» ты не можешь и «Москвич» купить, потому что надо стоять в очереди, надо то и так далее. Ну, вкладывали в дома, делали шикарные свадьбы по традиции, что-то копили на детям. И вдруг в один день это рухнуло. Причем рухнуло так, что старшее поколение понимает, что они не могут вернуть, и у них нет сил работать вперед. Молодое поколение оказалось перед тем, что вот родители, которые должны были им передать что-то, так сказать, они на это рассчитывали, оказалось, что передавать нечего и прочее, и прочее. То есть это было неожиданно. И опять-таки, если брать Россию, то там проблема материального обнищания затронула в основном некоторые отрасли, допустим, шахтеры, металлурги, которые просто заводы стали, людям перестали платить зарплату, начались и прочее. Но это не основная Россия. Основная Россия – это глубинка, на которых мы видим, как 50 лет стояла развалюха.
Так и стоит.
И мужик в кирзовых сапогах ходил.
Не извинило,
и как
не
было тогда передача, говорит, а что, хлеб есть, водка есть.
А что еще надо?
Вот дом стоит, а что еще надо? И войны нет, а что еще надо? То есть у человека нет потребностей. Поэтому для этой части, а в Молдове материальное обнищание коснулось почти всех. И те предприятия, которые стояли в Молдове и были построены как часть военно-промышленного комплекса СССР, Щотмаш, Виброприбор, Мезон, Сигнал, все мы можем перечислить сразу, рухнули, потому что в Советском Союзе объем военных заказов занимал порядка 25% ВВП к середине 80-х, а к началу 90-х – 3%. А что это такое? Это заказы, хоп, заводы стали. То есть люди оказались в одночасье перед нищими, и у них не было времени даже перестраиваться. Поэтому тут, как говорится, кто выплыл здесь, кто пытается выплыть за пределами. И это так быстро не делается.
Если говорить о том, что мы не бедные, мы страна не бедная в смысле пищи. Да, потому что есть голодающие страны Африки. Да? В этом наша специфика и в определенной мере спасение. В этом плане мы не были бедными и в советское время. Но я, например, склонен не понимать важности этих вкладов, которые сгорели, ввиду того, что даже эти деньги человек снимал со счета, и он практически нечего было ими купить.
Ну да, то есть
мои родители копили деньги.
Для некой фикции,
у них была, ну, у моего отца, Царство ему небесное, была мечта, и он много лет простоял безрезультатно в очереди на покупку автомобиля. Да. И вот деньги сгорели, но я более чем уверен.
Поскольку лет вообще люди стояли в очередях?
Я не помню, потому что
это было по 5, по 6, по 8 лет стояли.
То есть это вот для молодого поколения, которое, может быть, случайно нас сейчас слушает в автомобиле.
Машины приходили по
разнарядке. Да, которые могут нас сейчас слушать в автомобиле по радио, в автомобиле, который они купили в лизинг, вот так вот, просто пойдя в любой автосалон, либо на любую автостоянку. Так вздумайтесь, по 6, 7, 8 лет люди стояли в очередях.
Имея деньги.
То, чтобы...
И причем, чтобы встать в очередь, еще-то она была, как говорится, полуоткрыта. То есть работнику, да.
По блату можно было попасть.
Была категория номенклатурщиков, которые попадали. Если в селе, то не просто и он пришел, нет. Он либо должен иметь доступ хорошо к председателю тот парткому, либо действительно быть передовым комбайнером, передовым трактористом и так далее. То
есть это минутка антиностальгическая
была. Причем дефицит распространялся не только на автомобили. Помните анекдот Рейгана про автомобиль, за который надо прийти через 10 лет, и человек уточняет утром или вечером. И на вопрос, насколько это важно, он говорит, ну, важно, потому что с утра ко мне приходит сантехник по плану. Да? Через 10 лет. Да.
Я не знала этого.
Как это... То есть, сказалось на нашей ментальности? Ну, вот простой пример. Я уверен, что большинство, если не все из нас сейчас, если пройдутся по квартире досконально, найдут уйму вещей, которые и не нужны, и никогда не будут нужны, но
будет
жалко. А с чем это связано? Это связано с тем же дефицитом. То есть даже если какая-то вещь испортилась, да, там старый моторчик от старой стиральной машинки. Стиральную машинку нельзя было так легко достать, купить. И поэтому мы все поломанные детали куда-то складывали и держали, потому что, возможно, на будущее придется из двух деталей собирать одну и все это чинить и так далее. И вот это вот характерно для нас и по сей день. Хотя уже этого дефицита нет.
Но возвращаясь к тому, что господин Кантаржи сказал по поводу того, что Homo sovieticus – это не хорошо, не плохо, это данность. Вот просто надо это принять и понимать, как мы это можем использовать как бы в благих целях для того, чтобы строить нормальное, светлое будущее. Если говорить с этой точки зрения, что мы можем взять из вот, прошлого Homo sovieticus с собой, чтобы строить нормальное будущее Homo moldavius? Но нормальное будущее. Знаете, не такое, которое вот вынуждено, а нормальное. Когда люди не хотят уезжать из страны, когда у людей нормальная зарплата, когда люди не боятся выходить на улицу, не боятся по ночам гулять, не беспокоятся за свое жилье. Ну, обычные базовые вещи.
Да мы не можем поставить вопрос, что-то взять, что-то не взять и так далее. Мы должны говорить о том, что надо делать сегодня, что мы хотим получить, смотрите, завтра, господи, как работать, Раск, и что-то туда перейдет.
Вы сами
перейдет.
Знаете, вы сами говорили, вот у нас в последние годы, особенно сейчас, может быть, чуть меньше, последние 3 года, но всегда в публичном пространстве были политики, которые очень жестко высказывались по поводу советского прошлого и говорили, что требуется не деборосема, дата шо, дата детрикутал совет. То есть все, что советское, это обязательно что-то ужасное. Вопрос, это действительно все ужасно, либо есть что-то, что можно использовать в будущем? Как вообще с этим работать? Это принять?
Интересная тема мы затронули. На самом деле, то есть это ценности, о которых проведено уйма мега-исследований, и все более-менее все очень четко и ясно. Да? И нельзя говорить про наши... Мы не европейцы. Мы по сей день больше советские люди, нежели европейцы.
Именно по ценностям.
Но в то же время, эта советскость, у нее есть, естественно, и положительная часть. Действительно, мы не уважаем, то есть для нас не является ценностью в определенной мере справедливость. То есть нам кажется, что это для нас ценно, но определенное проявление справедливости мы для нас неприемлемо. Ну, вот качество, это как раз ваш пример. Потому что что для американца казалось несправедливым, для советского человека не являлось какой-то ценностью. Но в то же время у нас есть другие характерные черты. Вот эта изворотливость, особенно в отношении с государством, она появилась не просто так, она не с неба упала. Она выросла на каких-то, скажем так, косяках государства в советское время. Вот определенные вещи можно было... Там, пойти вне очереди, попасть в список на ту же квартиру или автомобиль. Вот для нас это ценность. Да? Чем человек более
хочешь жить,
умей
вертеться, да, не зря.
Да, но!
Да.
Сейчас я вам покажу.
Да. И поэтому мы далеко не европейцы и скоро ими не будем. А вот про систему образования просто некорректно их сравнивать. Опять же, советская система образования, она была массовой, в тех странах тоже массовой, социально направленной. Надо всех вовлечь, и чтобы все было по уравниловке. В то же время система образования в определенной мере... То есть, система советская образовательная, она выполняла слишком много социальной функции. На Западе такой задачи вообще не было. То есть надо всех обучить базовым знаниям, читать, писать и так далее. А вот по способностям будем уже дальше развивать. Кто в университет, кто куда. Поэтому у нас отличается университет.
И во многом определяла экономика, как бы рынок определял, к чего нужно больше.
Да,
То есть они шли все поголовно в экономисты и юристы, когда рынок в этом не шел.
Очень коротко, потому что у нас мало времени. Коротко я бы все-таки сказал, что мы все-таки не должны так уж разделять, что вот мы со своими такими. Вот буквально в прошлом году вышел, в этом году, значит, он был уже, можно в интернете найти, великолепная итальянская комедия. Называется «Закону тут не место». Про выборы мэра в итальянском городе. Чисто итальянский. Вот посмотрите этот фильм. Как раздают пакеты, как все это самое, как агитируют.
Вполне мы себя европейцы.
И после этого избирают мэра, честного профессора, который, как вот слуга народа украинский, начинает наводить порядок в городке. И как это бьет по... не молдаванам, по итальянцам. Как это? Он же мой Шурин. Что значит, он не решит для меня проблему? Как? И полгода мэр, который пытался научить всех жить по правилам, с уважением к порядку и так далее, эти же жители его долой и вернуть старого, который коррупционер, который все, но там хоть ясно, с какой стороны зайти.
Это очень показательно. Это, кстати, очень...
Это Италия. Это старая,
я признаю свою ошибку. Надо говорить не о европейскости и советскости, а скорее к приверженности или неприверженности к либерализму.
Да.
Тоже вот наша изворотливость. Я уверен, что вот те же хваленые американцы, они в 90-е не выжили бы.
А
и как нации, и как отдельные люди. А нам удалось, причем создали в определенной мере уникальную теневую такую полубелую, получерную экономику, которая позволила выжить всему
населению. Спасибо большое за эту дискуссию. Мне она показалась очень интересной, но вот это правда важно. Тот факт, что мы в 90-е годы, эти страшные годы выжили, это чем не повод к оптимизму. Переживем, еще всех переживем.
Человек такое социально. Да.
Всего хорошего, увидимся и услышимся ровно через месяц на радио Европа Либера. Всего хорошего вам.
Aici Radio Europa Libera.